Иона, вторая глава. Помолились Иона Господу Богу своему из чрева кита. Я сказал, что когда Бог сперва сказал, что тебе придется проповедовать в Ниневию, он думал, что вполне возможно бежать от лица или от присутствия Господня далека в Фарсисе. Почему? Потому что он как-то считал, что Бог только существовал или присутствовал, скажем, в пределах Израилева. И Бог хотел ему учить, что нет, ты не сможешь никуда бежать от меня. Даже в самом странном месте, даже внутри этого огромного рыба, который Бог готовил, даже там есть мое присутствие. И я сказал, что тот слово переведено кит, это не обязательно кит, так как у нас есть понятие кита. Это, в принципе, огромная рыба, которую Бог готовил именно для этого. И даже там, в самом неожиданном, странном месте, вот присутствие Божье. И в нашем жизни, наверное, и то же самое. Наверное, у нас тоже были такие моменты, где мы вообще из-за нашей вины или не из-за нашей вины, но все равно закончили очень странным ситуацией в жизни. Не только в географическом плане, но просто так, что очень странное место. Но ситуации, положение в жизни. И даже там мы нашли, что даже Бог здесь, даже в этом ужасном месте, даже здесь есть Бог. И Он тоже действует. Он, конечно, был внутри этого кита. И там было 3 дня, 3 ночи, так как Иисус был внутри гроба. И тоже 3 дня и 3 ночи. И Он сказал, что в 3 стихе, «Из чрева преисподня я запил». Преисподня, там переводится еврейский слов «шеол», который больше всего переводится как «могила». Буквальным образом, тот слово значит «покрыто место». Это не обязательно место огня и наказания и так далее. Это просто значит «могила». Есть всякие такие недопонимания об этом, где люди как-то боятся, что если я не то буду жить, тогда страшно, скорбь, страшное мучение ждет меня. И что ад – это место такое, наказание и огня, и так далее. Но фактически нет. Тот слово «шеол» запросто означает «могила» или буквальным образом «скрыто место». И здесь он был, там, внутри этого рыба. Это не место огня, это просто скрыто место. И там ты, в 3 стихе, услышал голос мой, даже оттуда. И это огромное ободрение, что мы не сможем слишком далеко от Господа уходить. Всегда можно молиться. Это тем более для Него чудеснее, потому что, как еврей, у Него было такое понятие, что, в принципе, Бог только существовал в Израиле, и его присутствие было около Ковчег Завета в храме. И сейчас он понял, что нет, даже там я могу устроить отношения с Богом. Так как сегодня есть такие, которые считают, что присутствие Божье это только при храм или дом молитва. Могу только молиться Богу в дом молитвы. Да нет, сможем в любом месте молиться Богу. Любое место. Это не вопрос ходить в каком-то храме или религии, религиозном учреждении и так далее. И это для Ионы, наверное, сложно было принять, воспринимать. В 4 стихе, «Ты вовёрг меня в глубину, в сердце моря». Ты это сделал. Но фактически, это эти моряков, которые это сделали. Потому что там 1 глава, в 15 стихе, «Они взяли Иону и бросили его в море». А здесь он сказал, что это Бог, ты это сделал, ты вверг меня в глубину, в сердце моря. Итак, то, что людей делают против нами, это фактически Бог, который это делает. Это не значит, что они, ну, люди просто марионетки без никакой свободной воли. Нет. Конечно, у человека есть свободная воля, но как-то это парадокс нужно понять до конца. Но все равно Бог все-таки действует через этих людьми. Они бросили Йона в глубину, в сердце моря, а он размышлял, что фактически это ты, это Бог, который это сделал. И это как-то помогает нам немножко, не так, но чувствовать, что люди, которые не то делают, что они сами такие плохие, ну да, они правда плохие, но рука Божия есть все равно в их действии. В пятом стихе: «Однако я опять увижу святой храм твой». Он там был внутри кита, но он надеялся, что опять я увижу святой храм твой. Когда Соломон строил тот храм, написано в третьем царстве, 7 главу, он читал молитву. И он сказал, что если Израил будут согрешить, они могли все равно обратить к твоему храму, хотя они не в Израиле, хотя они в Вавилоне или где-то в мире, они всегда могут молиться к тебе ради этого храма. И кажется, что Йона понял, что я такой, что я не лучше, чем самый грешный в Израиле. И Бог как-то мне бросил далеко от него. Но он сам это сделал. Это Йона сам, который отошел и бежал от лица Господня. Это он сам, который решил уходить и пробовать уходить от Бога. Это на самом деле чудесно, что мы сможем всегда обратиться к Богу. И это не только на личном масштабе для нас ободрительно, но мы сможем это и тоже использовать для людей, потому что есть очень многие, которые фактически считают, что я слишком далеко ушел от Господа, обратным путь нету. Но есть. И всякий это, наверное, просто так. Просто-напросто значит, что мы всегда сможем вернуться к Нему. И Он даже как-то поищет человека, даже в самом странном, страшном, необычном местах в жизни. Я сказал в пятом стихе: «Отринут я от очей твоих». Он сейчас понял, что нет, это не так. Я думал, что я как-то ушел от очей, от присутствия твоих. Сейчас он понял, что нет, ты даже здесь, внутри этого кита. И он фактически здесь цитировал 138-й псалом, где написано, что Давид сказал, что я не могу никуда бежать от лица Господня. Безусловно, Йона уже знал тот псалом, потому что он был пророк Божий. Он считал себя очень серьезно верующим человеком. Он, безусловно, знал тот псалом, и сейчас внутри этого кита он это цитировал. Все эти слова здесь, ну, 4, 5, 6, 7, это все фактически из этого псалма. Он тот теорий знал, но он с телом действовал Прямо наоборот, он действовал, думая, что да нет, я могу от него убежать. И Боги тоже с нами действуют так, чтобы мы сможем как-то понять в практическом плане то, что по теории мы поняли. По теории он прекрасно знал тот псалом, что куда я могу бежать от него, никуда. Но он фактически сделал наоборот. И сейчас Бог как-то учил ему истинность и правду тех слов, которые по теории он знал. И это так, что мы здесь собираемся пару раз в неделю, чтобы слушать Слово Божие. Мы уходим отсюда, и вот начинается рука Божья, действие Божье, чтобы мы будем в практическом плане понять, чувствовать то, что по теории мы пробрали из Слова Божьего. Каждый день, я надеюсь, мы читаем Библию. И вот, уходим на улицах жизни, и Бог начинает своими руками действовать в нашей жизни, чтобы эту теорию мы будем как-то перевести на практике. 8 стих. Молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Я думаю, что он сейчас изменил немножко его понятие о храме Божьем. Он раньше, конечно, понял бы, что храм Божий существовал там, в Иерусалиме. Он сказал, что я сейчас молился, и тут молитва дошла до тебя, в смысле в небе, до храма святого твоего. Значит, что он сейчас понял, что тот храм в Иерусалиме является лишь отражением, тот небесный храм, то есть на самом небесах. Он понял, что сейчас мы снова дошли именно туда, не в Иерусалиме, а в самом небесах. И это чудесное понятие, что наши слова на молитвах как-то доходит именно туда, к Богу. Итак, он как-то передумал это понятие, что Израиль является как-то это святое место, тут, где есть присутствие Божие, особо храм в Иерусалиме. Он сейчас понял, что нет присутствия Божие по всему миру. И тот храм, куда я молюсь, Иерусалим, это ни при чем. Самое главное, мой слов дошли именно на небесах, именно туда. Итак, когда мы молимся, надо, наверное, побольше внимания обратить, потому что то, что мы молимся, каждый слов как-то доходит туда, особо для нас во Христе написано, что у нас есть такой посредник Иисуса, который является нашим, ну, посредник перед Богом, который возьмет наши слова и как-то передает наши слова именно перед Богом, именно перед Его престолом на самом небесах. К сожалению, наверное, мы только молимся, когда у нас какие-то проблемы, мы слишком быстро молимся на Божье Слово, мы, наверное, не очень обращаем внимание к этому. Но видите, как Бог на самом деле слушает наши слова, и эти слова доходят к Нему. Первая глава. В втором стихе Бог сказал, злодеяния его, в смысле Нинева, дошли до меня. И это не случайно, что мы здесь встречаем опять то понятие, что что-то дошли до меня. Злодеяния Нинева дошли до Бога, и слово Йони там внутри кита дошли до него. То есть он понял, что я не лучше этих язычников, которые я так ненавижу. Я раньше считал себе выше сорта, выше, как еврей, как верующий человек, как пророк Божий. Я считал себе выше этих из Ниневе. А сейчас я понимаю, что я не лучше. В 9 стихе. Штущие светних и ложных богов оставили милосердного своего. Это немножко сложно понять, но я думаю, что он имел в виду, что всякие этих богов, всякие идолов, это если ты будешь к ним, значит ты оставил милость Божию. То есть всякие эти другие религии не имеют никакого понятия о милости Божьей. Потому что милость или благодать означает, что Бог просто так готов дать человеку спасение. Без никакого требования. Если ты веришь, ладно, я дам тебе. Всякие эти другие религии как-то использовали так, как до сих пор какое-то понятие, что надо какой-то ритуал соблюдать, надо эту жертву принести, надо это делать, и, наверное, ты кое-что получаешь. А у Бога наш Бог есть единственный, который действует прямо на основании милости или благодати. То есть, я вас люблю, просто так вас люблю. Я готов предлагать вам вечность, вечные жизни, вечное место в моем царстве. Просто надо верить. И все, я дам. Это тоже так, конечно, что вера без дел мертва. То есть, если мы на самом деле искренне веровали во Христе, тогда и мы верим, что да, я буду жить вечно в Царстве Божьем, мы не сможем к этому быть пассивны. Никак. Ты не сможешь просто так по делам жить по-другому. Это невозможно. Ну, это просто интересно, что он рисовал разницу между этим Богом и истина. Бог Яхва Израилева. Разница в том, что у него есть понятие милости. У них никакого. Эти всякие религии, которые есть до сих пор, даже под названием христианство, есть всякие такие понятия, что это все вопросы ритуалы и так далее, и спасение, но это все-таки под вопросом. А милость Божья, благодать Божья, это по-другому. Вы понимаете, почему я ободраю людей принять крещение во Христе? Потому что на самом деле Бог предлагает нам тот спасение, тот вечный жизнь, вечность Он нам предлагает. И просто надо в одном плане сказать, да, я верю, что Иисус умер, воскрес, я хочу быть с тобой, быть с Иисусом и принимать то, что ты мне предлагаешь. Но у нас все есть то понятие из язычества, наверное, что да нет, мне надо все таки платить для этого, мне надо как-то это покупать, мне надо быть достоин, мне надо всякие ритуалы делать и так далее. У нас это очень для нас привлекательно, как людей. Это встроено в нашем природе. Считать, что нет, это должен быть по делам. Мне должен как-то все сам себе оправдать. Чем просто признаться, что я вообще никто в духовном плане. Ладно, ты по своему милости предлагал мне. Хорошо, я буду это принять. Спасибо. Итак, в 10-м я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. Интересно, что еврейские слова для Иисуса Йехошуа, это именно так. Спасение Яхве, спасение Господа. Итак, хотя Иисус не существовал во время Ионы, понятно, что в принципе он дошел к этому пониманию, к этому понятию об Иисусе. Когда он сказал, ладно, у Господа спасение, это по его милости и благодати. В принципе, он пришел к понятию об Иисусе, который является спасением Яхве. Что обещал, исполнил. Что он обещал? Безусловно, он обещал, что Господи, ладно, сейчас я буду проповедовать Ниневу. Итак, проповедовать язычникам является тогда наше дело. Это является тот обет, который мы сделаем из-за благодарности, из-за того, что Бог столько сделал для нас, из-за благодарности мы хотим как-то отвечать на то, что Он сделал. Итак, это является мотивацией для всяких евангелизации, за всякий раз, когда мы поднимаем тот вопрос об Иисусе к другому человеку, каждый раз, когда мы будем пробовать как-то ободрить человеку к Иисусе, мотивация должна быть так, как у Ионы. Из-за того, что я согрешил, я далека от Бога, и Он все равно мне спас. Он сказал, что я гласом хвали принесу тебе жертву. Он был внутри кита, далека от Иерусалима, далека от алтара, далека от храма. Он понял, что тот жертва, который Бог хочет, это не животное, это горстный глаз хвалы. Из самых вот странных мест, даже внутри кита, он поблагодарил Господа. И, конечно, те, которые сидели в тюрьме, чаще всего и тоже сказали, что так случилось с ними. Внутри какой-то камеры они и тоже имели такой опыт. Но это не только там, потому что мы все сидим в нашем камере в жизни, где, наверное, соседи такие, или домашние ситуации такое, которые, кажется, вообще невозможно жить нетерпимыми, но мы как-то существуем в этом страшном ситуации. И даже там мы сможем как-то найти Господа. И сказал Господь киту, и он изверг Йону на сушу. Опять, это не просто так, что Бог как-то автоматически это сделал. Он сказал киту, чтобы тот кит изверг Йону. Я сказал, я повторяю, что здесь в Йоне, в этом книге, мы видим много об этом отношении между Богом и творением. Он даже написано, 2 глава, 1 стихе, повелел Господь большому киту. Он повелел, кажется, он готовил тот кит. 1 глава, 4 стих, Господь воздвиг на море крепкий ветер. Дальше 4 главу. Бог произрастил растение, чтобы дать Йоне тень. И устроил Бог так, что подточил, что червь подточил растение. То есть, хоть это червь, хоть это огромный кит, или рыба, хоть это ветер, Бог как-то активно на связи с творением Его. Это не так, что Он все творил и как-то куда-то отошел. Он очень активно. И когда иногда мы чувствуем, ну где Бог? Где Бог? Откройте глаза, смотрите на этом творении. Смотрите на ветер, на снег, на дожди. Там есть Бог. Мы видим там, как Он действует постоянно для нас. Ладно, есть пару минут, если у кого есть еще добавить.
У меня вопрос. 8-9 стих. Мне не знаю, почему, когда я ему поплохил, я вспомнил о Господе. Я в 9-м, то есть он уже отказывается от суетных и ложных богов. То есть не язычеством ли он занимался? Не при этом?
Нет, я не думаю, это просто... После этого опыта там на корабле, когда каждый моряк обратился к своему Богу, да, Йона понял, что чтобы, ну, Яхве является единственным Богом. Он был бы под впечатлением, как они все кричали своим, ну, богов, и ничего не получилось. Когда написано, что он вспомнил, вспомнил о Господе, я думаю, что это не обязательно значит, что он забыл о Боге. И сейчас, ага, да, я вспоминаю, да. Это еврейские понятия, вспоминать, не обязательно значит, что я кое-что забыл, да, сейчас помню. Это значит, что он, наверное, обратился к Богу. Написано несколько раз, что Господь сам вспомнил о человека. Не значит, что Бог вообще забыл и думал, ага, Ван Данген, я помню. Нет. Когда написано, что Господь вспоминал человека, не значит, что он забыл. Значит, что он сейчас обращает внимание к этому человеку. Я так предлагаю. Еще?